эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим, как мне кажется, об очень важной тенденции в российской школе, которая проявилась несколько лет назад, но окончательно оформилась в этом году. Из российской средней школы стали уходить директора, причем из хороших школ хорошие директора. Таким образом, теряется авторская школа, которая продолжала существовать, несмотря на все преобразования, которые происходили где-то с 90-х годов. И действительно, уходит та инновационная экспериментальная площадка, которая могла бы помочь в целом образованию. И тем не менее, значит, вот закон, новый закон об образовании, он говорит о том, что школа получает большую свободу, а в этом году директора школ, ну, вот те директора, которые будут сегодня участвовать в программе, это вот как раз мои сегодняшние собеседники, бывшие директора школ, так получается, да, что Вячеслав Лозинг и Сергей Погодин были, ну, так сказать, уволены, ушли из школы в этом году учебному. Ирина Савалева, это Соловецкая школа, она 2 года назад была уволена и теперь не преподает в школе и не работает как директор. И вот сейчас ситуация, которая очень важна и, мне кажется, тоже показательна, это ситуация в Казани. Павел Шмаков, директор школы, он как раз находится в состоянии неопределенности, потому что вот буквально на сегодняшний момент районный суд Казани принял решение прекратить образовательную деятельность. Собственно говоря, такая специализированная школа-интернат «Солнце», которая, ну, рассчитана на одаренных детей. И учредителем которой является горисполком Казани. Формальный повод для закрытия стало отсутствие лицензии. И поскольку эта история, которая вот сейчас в развитии, дети как раз, школьники написали письмо с обращением, и в Министерство образования тоже многие педагоги подписали письмо, вот что-то из этого может получиться, не может получиться. Я попрошу Павла рассказать про ситуацию, как она развивается. Сейчас Павел, надо, наверное, заметить, что он в Финляндии, потому что в Казани его уговорили поехать директором школы, как раз когда он работал в Финляндии, наверное, хорошо себя чувствовал. Павел, что происходит сейчас и, собственно говоря, почему все это возникло? Как вы думаете, не формально, а вот по вашему ощущению, что случилось? Почему сначала пригласили для одаренных детей школу открыть, а теперь ее, в общем, не поддержали?
Как-то так получается, что мои школы закрывают уже не первый раз. В предыдущий раз это было в 1997 году, потом в 2000. Я уехал сначала в Москву, в школу Тубильскую, потом в Финляндию. И вот в Финляндии через несколько лет стало получаться. То есть я разработал метод преподавания математики, затем одновременно выучил финский язык, закончил педучилище, университет, поступил в докторантуру. И вот однажды даже в одной из школ Финляндии, очень престижной школе, в школе города Хельсинки, школа имени Алекса Сикиви, меня избрали из 55 финских учителей учителем года в 2009 году. И вот как-то в одну из лучших школ, как сказали, такая, лучших школ Хельсинки, приехал новый мэр Казани. Его все это удивило и порадовало. И он начал меня приглашать обратно в Россию. Но через год-полтора он меня уговорил, я приехал и стал директором лицея Лобачевского, той школы, которую сделали из моей школы, из академического колледжа и из второй нашей школы при университете, экспериментальной школы лицея.
Павел, я прошу прощения, из которой вас тоже уволили в свое время, да? Потому что еще же была голодовка 2002.
Закрыли, ликвидировали вот с 1 августа. Причем, что особенно интересно, именно по итогам прошлого учебного года, 2013 учебного года, лицей Лобачевского наш вошел в топ-25 лучших школ России и стал лучшей школой Татарстана. Его ликвидировали и по-прежнему сделали две школы. Как-нибудь по-прежнему. То есть до меня там директором был человек, который сделал эту школу престижной. Школу, в которой из 600 учеников 240 – это дети руководителей казанских различных предприятий, различных высокопоставленных чиновников. На самом деле хорошие дети. Дети, они все хорошие. Важно, что эта школа была, куда принимали в основном не по знаниям, а по положению родителей. Эту школу ликвидировали. И мне удалось добиться, уговорить, что нам дали маленькое, крохотное, неотремонтированное здание. Обещали его отремонтировать. То есть, если та школа, в которой я работал до этого лета, до 1 августа, здание стоит 143 миллиона, то школа, в которой мы сейчас находимся, здание стоит 4 миллиона. То есть, можно сопоставить. Нам обещали отремонтировать школу. Ну, вот я 1 августа стал директором этой маленькой школы, в которой мы набрали детей, собрали преподавателей. Детки все лето пытались к нам поступать по олимпиадам, по исследовательским работам. То есть мы собираем интеллектуально увлеченных ребят. И вот 1 августа прихожу, а нам не платят зарплату никому. То есть ни сторожам, ни уборщицам. После нескольких поступлений удалось добиться через полтора месяца, что сторожам и уборщицам зарплату заплатили. В конце концов, заплатили сторожа и учителям на полтора месяца позже, буквально вот неделю назад заплатили. А денег на коммунальные услуги, то есть нас за свет, за газ, за воду не выплачивали. Не сделали мелкого ремонта. И поэтому, естественно, через некоторое время пришли пожарные, пришел Роспотребнадзор. То есть при открытии школы учредитель не выполнил своих обязательств. Случайно это было или не случайно ли нам дали эту школу, не случайно, это вопрос достаточно интересный, можно об этом поговорить.
Но учредитель в данном случае все-таки это местные власти, да? То есть да, это их вина.
В городе Казани. То есть для того, чтобы я освободил место в лицее Лобачевского, в обновленном лицее, который ликвидировали, открыли заново, поставили директором того же человека, кто был за два года до меня, чтобы школа была по-прежнему такой же, для тех же детей. То есть не для интеллектуально увлеченных детей, а для детей высоких родителей, скажем так.
Вот это тоже еще одна такая история. Я не знаю, насколько она важна или не важна, потому что вот я обращаюсь к Вячеславу Лозенку. Ведь у вас же тоже дело обстояло так, что у вас была гимназия, и гимназия, которая работала по таким каким-то, ну, достаточно продвинутым, да, технологиям, потому что это еще та педагогическая подготовка, которая вот Эврика была связана, то есть это вполне инновационные, там, 90-х годов какие-то технологии, которые воплощались. Это была гимназия. Вы попали в тот район, где жили не только люди, которые могли бы, значит, мечтать отдать своих детей в гимназию, может быть, они не хотели в гимназию. То есть тут вопрос, опять-таки, почему-то возникает так, одаренных детей и продвинутых достаточно учебных заведений. Вам не кажется, что это так? Или все-таки в вашем случае это была другая история, а не соответствие вот этого вот, да, вот местного и того, что вы могли дать?
Но у нас ситуация немножко другая. Мы школу свою создали в 89 году. Это была обычная, огромная, на 2500 детей школа. Потом эта школа, в этой школе выделилась часть, и она перешла работать в здание детского сада, которое переоборудовали. А потом из этого здания, это все в течение 15 лет, потом из этого здания мы переехали, ну, в один из самых престижных районов города Кемерово, и там специально была построена огромная школа, и стоимость этой школы 500 миллионов, да? То есть это очень дорогая школа и хорошо оборудованная школа.
То есть вы доказали, что ваша школа успешна, что она может двигаться, что хорошо ей помочь, и тогда это будет действительно такое очень важное для города учреждение учебное, да?
Ну, мы все годы считались, наша гимназия считалась очень престижной школой, очень хорошей школой по условиям обучения и по качеству обученности детей. А когда мы переезжали, строился новый микрорайон, строилась новая школа, и все равно в любом случае туда нужен был новый коллектив. А в связи с тем, что здание, которое мы занимали, это детский сад, ну, как бы было предложено, мы туда переехали. И мы там работали 4 года. Мы со своим коллективом, с частью своих детей переехали и набрали всех местных детей. У нас проблемы начали возникать в связи с тем, что часть, очень незначительная часть родителей, проживающих на этой территории, хотели, чтобы это была не гимназия, но чтобы это было не образование повышенного уровня, а попроще, ну, меньше требований, меньше как бы взаимодействия с родителями, потому что наша школа, эта школа была очень, ну, как бы серьезно ориентирована не только на обучение, но и на воспитание детей. И мы включали в нашу работу родителей очень плотно. И большая часть из них активно в этом участвовала. Части это не нравилось. С этого начались конфликты. Но это только часть конфликтов. Потому что основные конфликты начались с местной властью. С руководством вот этого нашего поселка Лесная Поляна. Руководству хотелось, чтобы дети в Кузбассе принято раз в неделю выходить на субботники. Чтобы раз в неделю дети ходили на субботники и прибирали территорию этого микрорайона. Это раз. Во-вторых, были очень серьезные проблемы, связанные с тем, что школе было вменено в обязанность развлечения на всякие праздники, которых очень много местного населения. И третье, тоже немаловажное, это было связано с выборами. Потому что, например, на выборах в нашей школе в комиссии не было ни одного педагога. ну, как бы другие люди были, а хотелось, чтобы там работали педагоги. То есть это большой комплекс. Но мне кажется, это все поводы, причины не в этом. Вот мое понимание следующее. В конце 90-х годов, когда Советский Союз фактически развалился, чиновники от образования, партийные чиновники, государственные чиновники, они не знали, что делать со школой. И они ее отпустили. Часть директоров начали как бы делать новое образование в той логике, которая в то время была. И часть директоров, и они все известные, ну, или большая часть из них известная, они свои школы сделали. А очень многие школы не сделали, не сумели. Либо оставили на прежнем уровне, либо еще хуже, чем советский уровень. А вот начиная с 2000-х годов, чиновники начали понимать, что делать. Ну, то есть, были образцы, были документы, были концепции, и они начали понимать, что делать. И они посчитали, что это теперь их дело. А те, которые стояли у истоков, они стали не нужны. Они самостоятельные, они грамотные и себя в обиду не дают. На мой взгляд, это одна из главных причин, почему стали директоров таких убирать. Ну, как бы вот.
Да, но это очень грустно, потому что единственное, что осталось из такого опыта действительно положительного в школе, да, и это не советская школа, не та структура, а то, что наработали и чем можно было бы воспользоваться. Ну вот вы сказали тоже важную вещь, она касается политики, как это ни печально, да, вертикали власти. И я попрошу Сергея Погодина, это Нелидово, Тверская область, который работал учителем в школе, учителем информатики, и стал директором школы, и как-то за три года, почему я говорю, что школы все достаточно успешные, во всяком случае, ну, о тех, о которых мы сегодня говорим, потому что за три года он сумел эту школу немножко приподнять. То есть вы, как директора, понимаете, что три года – это очень короткий срок, чтобы действительно активно улучшить результаты, тем не менее, они улучшились, и там вот как раз ситуация сложилась такого политического характера. Сергей, расскажите, потому что вам предлагали выставлять вашу кандидатуру, и вы это сделали, но сделали от себя лично. Почему, да? Вот расскажите, что произошло.
Добрый день, коллеги. Да, действительно. Один момент я хотел бы уточнить, что новый учебный год я начал, и приказ об увольнении получил аккурат после Дня учителя. Две недели я был безработным, после чего меня восстановили. Вот, это небольшая ремарка. Действительно, я тут согласен с одним из коллег, что есть много различных причин. В моей ситуации это было как неудобство для местной власти, потому что действительно я пытался отстаивать интересы детей, отстаивать их в плане комфортности их нахождения в школе. Сразу хочу отметить, что у нас обычная школа, обычного небольшого городочка, в которую ходят самые разнообразные дети, как одаренные, так и простые, которым очень тяжело. Мало того, у нас, например, обучаются дети цыганской национальности, которых русский язык, он уже как иностранный считается, тем не менее мы с ними тоже занимаемся. И второй причиной, действительно, это моя политическая такая активность, когда я решил выдвинуть свою кандидатуру в депутаты местного собрания депутатов, причем выдвинуть ее не от какой-то политической партии, а как самовыдвиженец. Это, естественно, не понравилось никому. Но результат не заставил себя долго ждать.
Ну, я так понимаю, что вы еще как-то все-таки тоже вступили в конфликт с местной властью, да? То есть вы, как ну, нормальный управленец, потребовали выполнения тех обязательств, которые учредитель на себя берет. Все-таки это важно, чтобы школа была, ну, приведена в порядок, был хороший двор, то есть те функции, которые вообще-то закреплены законом за учредителем, за ну, местными органами.
Да, совершенно верно. Это началось полтора года назад, когда первые полтора года я входил в роль директора, в должность директора. Я пытался разобраться, что происходит в тех или иных отраслях. Я пытался понять, какие есть у нас договора, почему именно такие суммы в договорах прописаны, ну и так далее. После меня стал интересовать вопрос, почему у нас течет крыша, и никто не пытается ее отремонтировать. Почему у нас в школу невозможно зайти, потому что лыжи, лужи были такими, что дети просто не могли в них пройти, чтобы потом с сухими ногами ходить в школе. Почему нет ограждения вокруг школы, а просто, грубо говоря, коровы гуляют по полю вместе с козами? Я стал задавать вопросы. Мы свою подготовили сметную проектную документацию, утвердили ее везде, где положено, пытались ее внести в бюджет района. Этого не получалось сделать все 3 года. И поэтому я начал уже прямо задавать вопросы и говорить, что, уважаемые господа чиновники, ну нельзя так относиться к детям. Мы говорим, что дети – это наше будущее, дети – это наше все. И при этом наши дети сидят зимой при температуре в 12-13 градусов в пальто, учатся, извините меня, а весной и осенью с потолков капает на них вода. Вот именно эти вопросы я стал задавать. И, конечно, последней каплей в моей истории это было то, что когда я, используя свое предвыборное бесплатное время, прямо заявил главе района, что он обещал заасфальтировать территорию. Оставалась неделя до 1 сентября, и обещание не было выполнено. Ну, я считаю, что это было, наверное, последней каплей для наших местных властей. Но, тем не менее, через 2 дня территория была заасфальтирована, поэтому я ни о чем не жалею. Дети ходят в школу по нормальной дороге.
Ну да, вообще цена, которую приходится платить директорам школ, в последнее время очень высока. Вообще профессия директора школы стала опасной. Да, вот недавний случай новомосковский об этом тоже свидетельствует. Хотя, в общем-то, не вина директоров, если что-то устроено не так. Это не всегда, скажем так, вина директоров. Вам не кажется, что здесь есть некое противоречие? С одной стороны, государство, ну в данном случае местная власть, не выполняет свои обязательства. А с другой стороны, директор, он зависит, он напрямую связан с этой властью. И власть это может его в любой момент уволить без объяснения причин. Да, в этом есть некое противоречие, потому что, естественно, большинство людей в этом случае будут подчиняться и молчать, а не требовать того, что по закону, в общем-то, положено, да, что учредитель должен исполнять.
Да, именно так оно и есть. И пункт 2 278 статьи дает им это полное право. А то, что все директора и все педагогические коллективы зависимы именно от местной власти, это однозначный факт.
Я правильно понимаю вопрос ко всем, что директор, он получается между всех огней, потому что родители требуют выполнения, значит, условий, чтобы ребятам было комфортно и хорошо учиться, и образование было качественно, а директор может это требовать, ну, выполнения каких-то связанных обязательств с, не знаю, материально-технической базой от учредителя только, а тот, в свою очередь, может этого не предоставлять. Вячеслав Лозинг.
Директор, организатор и руководитель большого коллектива, с одной стороны, а с другой стороны, тех образовательных процессов, которые в школе осуществляются. Он отвечает за то, чтобы крыша не текла, за то, чтобы луж не было, за то, чтобы учителя все у него были, качество было, за то, чтобы детей не обижали. Он отвечает за все. Теперь, а какие у него возможности? Если, например, он может, работая с педагогами, продвигать их каким-то образом качество образования, то, например, залатать крышу, это фактически он не может. Он это может делать либо за средства родителей, либо за бюджетные средства. Средства родителей на латание крыши – это огромные средства, и собрать такие невозможно. Другой вопрос. Это сразу называется поборами. Поэтому это достаточно дело. Теперь, учредитель обязан оплачивать расходы образовательного учреждения. Но это все очень делается... Там же 2 бюджета. Один бюджет на учебные расходы, а второй бюджет, местный бюджет, это на содержание образовательного учреждения. И вот все, что мы сегодня говорим, это все местный бюджет. Это не региональный бюджет. Местный бюджет выделяется по остаточному принципу. Например, нам давали, при том, что мы были авторитетная школа, нас достаточно неплохо финансировали, нам давали 60% от потребности. И когда я предъявлял эти цифры, всегда с ними соглашались, но никогда не давали больше. А теперь, где брать 40% директору для того, чтобы вот дети ходили с сухими ногами в школу? Их нигде нельзя взять. Но в связи с тем, что ты начинаешь требовать то, что вроде бы ты считаешь положено отдать тебе, то это же ведь никому не нравится. Зачем начальнику, твоему начальнику, человек, который приходит и говорит, вы, пожалуйста, сделайте вот это, потому что это необходимо, это крайне необходимо.
Ну вот я хочу обратиться к Павлу Шмакову, потому что он, попав в эту ситуацию казанскую, да, сложную такую, когда не было денег на зарплату, на какие-то оплаты и по свету, по важным очень вещам, без которых школа не может работать, он стал искать попечительство, то есть он стал смотреть, как это можно привлечь со стороны, и чтобы люди помогли, и с одной стороны деньгами, а с другой стороны личным участием. Я хотела Павла тоже спросить, как вы считаете, это нормальная ситуация, когда государственная школа вынуждена обращаться, собственно говоря, за сторонней помощью, в том числе и финансовой, или это может дать какую-то свободу, допустим, уйти в автономное какое-то плавание?
Я думаю, это ужасно, что государство не выполняет своих обязательств, с одной стороны. Но с другой стороны, мы живем в этой стране, и мы хорошо знаем, где мы живем. В моем городе только что летом прошла универсиада. Все деньги, которые у нас были, которые возможно было занять в долг, их заняли и их истратили. И поэтому, когда я разговаривал негромко с чиновниками от образования, мне объясняли, вы же сами все понимаете, что деньги кончились, поэтому ждите. Ждите, когда оплатят за свет, ждите, когда оплатят за вывоз мусора, ждите, когда выплатят зарплату. Однако же на некоторые вещи деньги находятся. То есть на красивые конференции, на красивые презентации. Это все зависит от приоритетов. И поэтому я понял, что реально деньги получить очень трудно. И поэтому мы стали создать попечительский совет. И на этой дороге, на самом деле, мы добились некоторых успехов. То есть неожиданно оказалось, что большое количество людей согласно поддержать школу. Это и научные работники, это и бизнесмены. Если каждый понемножечку поможет, то школе становится легче жить. То есть это путь, который возможен и который правилен. Другое дело, что мне кажется, нельзя двигаться только по первому пути и только по второму. Нельзя становиться в зависимость только от государства, потому что государство у нас хочет, помогает, не хочет, не помогает. Муниципалитет хочет, выделяет деньги, не хочет, не выделяет. Вот в лицее Лобачевского, где директором я был еще год назад, эта школа была позиционирована как школа для одаренных детей. На самом деле, повторяю, это школа для части одаренных детей и для части детей одаренных родителей. Школа, которую мы сделали сейчас, это была школа для детей, которые очень сильно хотят учиться. Там почти не было крупных руководителей среди родителей. Но там были фантастически высоко мотивированные школьники. И поэтому мы и пошли по этому пути. Одновременно мы пытались просить что-то у муниципалитета, и муниципалитет давал деньги после 18 напоминаний. После одного не давал, после трех не давал. А вот после обращения в московскую прессу давал, потому что у нас в Татарстане всегда очень внимательно смотрят на реакцию в Москве, на реакцию в Питере, на реакцию вне пределов Казани и Татарстана. То есть мы себя позиционируем как успешная республика. Ведь действительно, у нас есть нефть, мы проводим универсиаду, тысячелетие Казани, чемпионат мира по футболу. То есть республика не бедная. И по этой причине деньги получить можно. Просто на это уходит громадное количество времени. Поэтому я считаю, что надо идти одновременно по двум путям. И по пути поддержки общества, объяснения различным людям, различным силам, различным структурам, что школа – это очень важно. Ведь мы же не совсем лишены поддержки общества. Ведь когда-то меня приглашал мэр, при некоторой поддержке президента республики. То есть когда удается достучаться до первых лиц, все получается. Но когда не удается достучаться, получается как сейчас.
Я хочу попросить присоединиться к нам Ирину Савалеву. Она по телефону, потому что на Соловках не очень хорошо с интернетом, и поэтому только телефонная связь нам доступна. Вот там же тоже была ситуация, связанная с деньгами. Это такая вот странная история, когда речь заходит об образовании, так или иначе мы начинаем говорить о финансах. Это очень важно, наверное, для школы. Но это же материально ответственные лица, да, директор школы, он несет ответственности. Вот там. Ирина Савалева написала мне, что это большое счастье, что вот ее не осудили, не посадили, оставили в живых, да, вот она теперь спокойно может жить у себя же на Соловках, но уже не в качестве директора школы, даже не педагога, потому что мы понимаем, что в маленьких каких-то местах, небольших, человеку устроиться по профессии, если он педагог, очень сложно, да, если вот он оказался неподходящим для местной власти, то его уже никуда не возьмут, у него нет вариантов устроиться по специальности дальше. И я вот хочу Ирину спросить, как она сейчас с этим справляется, и какое ощущение вот из той ситуации она вынесла, потому что это была такая тоже политическая ситуация. На Соловки пообещали прийти большие деньги, да? Ирина, напомните нам, пожалуйста.
Добрый день всем. Действительно, ситуация сложилась в то время сначала непонятная. но связанная с деньгами, я оказалась, похоже, что неудобной и неугодной для распила денежных средств на шлавках. Как раз в то время было заявлено о том, что большая сумма до 44 миллиардов рублей должно прийти на шлавки, в том числе на образование. Нужны люди, которые не будут задавать лишних вопросов. И вот то, что вы сказали в самом начале, Тамара, я действительно считаю, что очень важным, что сейчас увольнение, как правило, внезапное руководителя школы уже мы считаем как благо. Не посадили, не уничтожили, уже хорошо. Думается, что в свое время прикрыл ценой своей жизни всех позже изгоняемых директоров Андрей Кудаяров, директор Московской школы. Низкий поклон, хочется сказать, вашей передаче его памяти. Мне кажется, он приостановил репрессивную машину. Власть наша сейчас требует от директоров, от руководителей послушности и исполнительности. Все, что вызывает у них раздражение, они стараются убрать со своего пути так спокойней. На мой взгляд, вот эта ситуация, которая по Соловецкой школе и произошла. В октябре 2011 года уволили меня без объяснения причин. Позже завели уголовное дело по статье о употреблении должностными полномочиями. Но так оказалось, что резонанс, который вызвало мое уголовное дело, был неожиданным для тех, кто затеял наши игры на Соловках. Они спасли меня. Это люди, которые выступили в защиту от судилища и Соловки от распила. По крайней мере, приостановили. Чиновники, что? Кто от этого выиграл? То, что школа наша сейчас лихорадит второй год, лихорадит спокойствие, нет. Школа учится в том режиме работы, который мы прежде ввели. Был взят курс на сотрудничество, взаимовыгодное сотрудничество с другим образовательным учреждением. Он сейчас приостановлен. Наши дети после образовательных программ особых с известнейшими педагогическими учреждениями страны МГУ, продвинутыми школами Москвы, поступали и в МГИМО, и в МГУ. Сейчас эта программа приостановлена. На Соловках должна быть серенькая, никому неизвестная школа. А значит, нужно менять руководителя. Вот такая у нас получилась ситуация.
Да, Ирина, спасибо. Да. Да, мы еще чуть позже к вам вернемся. Вот смотрите, да, тоже такая какая-то странная история, потому что, ну что, действительно на Соловке ездили ребята из московских лицеев хороших, да, они общались с местными ребятами, у тех как-то расширялся горизонт, да. С другой стороны, очень легко было обвинить человека в том, что вот он пускает чужих на территорию школы и жить, и все это плохо, и взрослые, и вообще деньги берет. Ведь насколько уязвимо оказывается директор школы вот в этой ситуации, да, он не может при всем вроде бы том, что закон декларирует, и это было и до этого закона, да, то есть школа, в принципе, как-то могла самостоятельно что-то решать или не могла. Вот что поменялось? Почему именно теперь вот это вот происходит? Почему так активно директора, ну, стали выдавливаться? Потому что я другого слова не найду, потому что выдавливаться из хороших школ, как вам кажется? Почему именно сейчас эта тенденция так серьезно стоит?
Ну, я как бы гипотезу свою высказал. Я считаю, что власть чиновников сильно укрепилась. И они теперь достаточно хорошо понимают, что можно делать в школе. Ну, там, ФГОСы, да, нужно реализовывать. И много чего другого, что как бы есть в государственных документах. Они теперь понимают, что им делать. И они это могут теперь делать. Это с одной стороны. А с другой стороны, именно сейчас вот это вот чиновничий разгул достиг небывалых размеров. И какой-то там директор школы, который с их точки зрения мешает им спокойно жить и работать, ну, это ж такая мелкая сошка, мы его просто сковырнем. А у меня было 38 проверок за год и 10 судебных процессов за год.
При том, что вы известный педагог, уважаемый, во всяком случае, в профессиональном сообществе.
И в городе тоже. Я достаточно долго был депутатом городского совета, был депутатом областного совета, достаточно много на этом поприще сделал. Меня многие люди просто знают, и многие, ну, благодарны. Это помимо школы. Пришло время законно послушных, нерассуждающих функционеров на роли директора. Именно потому, что чиновники, это просто вот власть их дошла до беспредельных величин. Не нужны им люди не размышляющие, не нужны им люди не думающие, не способные сделать дело.
Ну вот я хочу Павла Шмакова спросить, потому что некоторое время назад он даже голодовку объявил, вот вы так активно пытаетесь противостоять этой ситуации, да, при том, что начальство меняется. И вы вполне благополучно были устроены в Финляндии. Все равно вы вернулись, и все равно вы стали опять работать в школе. Скажите, откуда это упорство, вот почему вы это делаете?
Вы знаете, голодовка была очень давно, в 2000 году, когда наша школа была создана в те самые лихие 90-е, о которых вы рассказывали сейчас. Наша школа жила 9 лет. Школу несправедливо закрыли. Сначала меня уволили с работы один раз, потом восстановили, потом снова ликвидировали школу, поскольку уволить не получалось. Я объявлял голодовку, затем уехал в Москву, затем уехал в Финляндию. Там все стало получаться. А вот потом, когда меня стали приглашать обратно. Ведь приглашать стали почему? Потому что из России идет большой отток ярких, интеллектуально ориентированных личностей. То есть профессора, доктора наук, бизнесмены уезжают из России, потому что там, за рубежом, реализоваться легче. И действительно, когда я жил здесь, и где я нахожусь сейчас, где живет моя семья, я в Россию вернулся 2 года назад с моей старшей дочкой. А жена и 2 маленькие остались здесь. Так вот. Здесь у меня квартира на море, некоторые признания, телепередачи снова, газеты, некоррумпированное общество, докторская диссертация, которая осталась полгода или год. Но мне очень хотелось приехать обратно, потому что, понятие родины, оно у всех одно. Вот у моих 3 дочек, они все родились в Финляндии, родина здесь, а у меня это родина ведь там. И когда я подумал, что вот я вернусь, все люди вокруг, в Казани, увидят, что справедливость существует. Вы знаете, получилось ведь. Мы сделали школу, эта школа сейчас работает. И снова пошло по тому же кругу. Предполагалось, что раз мне дают неплохую школу, с престижными родителями, я буду тихонечко сидеть, брать те деньги, которые мне предлагают, они идут таким цивилизованным способом на счет, проценты я могу легко получать. А я стал пытаться искать интеллектуально увлеченных ребят. Ребят, вне зависимости от успехов их родителей. И, вы знаете, стало получаться. И поначалу ведь мне даже помогали. Но когда я не стал брать людей по звонку, я приведу пример наиболее красивого звонка. Знаете, прокурор одного из районов города Казани, говорит, у моего соседа по даче хорошая внучка, возьми ее, пожалуйста. Ведь даже не своего ребенка устраивает. И ведь даже не ребенка-то не приводит. А просто вот такое телефонное право. Когда я же начальник, я же сказал, значит, возьми. Вот сейчас, когда мы набрали в школу ребят, которые очень сильно хотят учиться, которые имеют яркие успехи в самых разных областях, но которые не имеют поставленных родителей, началась месть тех самых чиновников, чьих детей я не взял 1 год назад и 2 назад. У меня такая история.
Да, я хочу напомнить, что вы слушаете «Классный час свободы», ведет программу Тамара Лиленкова, и сегодня мы говорим о том, что школа, российская школа теряет своих лучших директоров, педагогов, потому что понятно, что директор делает атмосферу школы, и это очень важно, и без директора, без его правильных установок, и учителя не придут нужные работать, и система. А я хочу вас спросить об одном. Как вам кажется, что не устраивает, власть, помимо тех требований, которые пытаются все-таки предъявить им директора школ, как необходимые для исполнения? Может быть, все-таки какие-то еще педагогические, практики, или они в это не вдаются? Может быть, не устраивает сам дух, атмосфера школы? Может быть, какие-то инструменты, которыми школа пользуется? Может быть, какая-то педагогическая подоплека в этом есть? Вам не кажется, Вячеслав?
На примере нашей школы руководство города и руководство образования публично всегда и во время моего увольнения заявляло о том, что школа замечательная, результаты хорошие, претензий к школе нет. Не вникают они в существо процесса. Результаты сейчас очень проверяемые, они видны, их можно оценить. На мой взгляд, хорошо бы мне было сказать, что из-за того, что я весь такой из себя передовой, поэтому вроде меня и выдавили. Но я не могу такого сказать. На мой взгляд, проблема не лежит в области образования. Потому что если бы не было результатов, тогда понятно, директор результаты не дает, должен давать, его убрали. На мой взгляд, это системное требование вертикали власти. все нижележащие слои должны беспрекословно подчиняться вышестоящим. Ну, в этом смысл, на мой взгляд, вертикали. И что, если там появляется, а директор, он же в рамках этой вертикали, самый нижний слой. И если там кто-то появился, который будет требования предъявлять, законные требования предъявлять, будет не соглашаться, будет рассказывать, как надо правильно делать, за ним будут стоять коллективы учительские, родительские, а там же выборы надо в этой школе проводить. Зачем такой нужен человек, мешающий этой жесткой-жесткой вертикали власти?
Я хочу Сергея Погодина спросить. Скажите, а в вашей ситуации, вот как вы думаете, какие силы были задействованы, да, вот чтобы вас вернуть, не вернуть, дети опять-таки вступались? Мы же еще не говорили о том, что на самом деле от этого очень сильно страдают учащиеся, да, то есть эти взрослые игры, они, с одной стороны, может быть, показывают им ту страну, в которой они живут, то есть что в любой момент директора могут снять, и тогда у них есть право отстаивать свое право, да, на обучение именно в этом учебном заведении. Вот в вашем случае ведь тоже ребятки выступали в вашу защиту. Вот как это происходило?
Во-первых, я полностью согласен с предыдущим коллегой за его слова про отношение вас-директор. Это тоже мое мнение полностью передал. Что касается ситуации, я был очень удивлен ей, потому что действительно на мою сторону вступился практически весь педагогический коллектив, который в тот же день написал письмо губернатору, подписались все. На мою сторону встали все дети, которые писали мне и в соцсетях ВКонтакте, и плакаты, и письма носили свои главам района. На мою сторону вступили самые главные, я считаю, это родители, которых пришли несколько сотен, чтобы меня поддержать. Вот, это очень многого стоит, и всем я им очень благодарен. Ну, конечно, власть показывает урок, урок детям прежде всего, как надо жить в нашем мире.
Сейчас вы действующий директор опять, да, я правильно понимаю?
Да, меня восстановили. Восстановили именно благодаря вот такой мощной поддержке. Я думаю, что власть не ожидала, потому что дошел вплоть до того, что... Именно родители, родительский комитет, они подали даже заявление на проведение митинга более чем на 1000 человек. И собирались даже пикетировать здание администрации.
Да, слушайте, это такие серьезные вообще силы собираются вокруг школы, и, наверное, с этим как раз связано беспокойство власти. Но как вы дальше будете жить? Ведь вы же понимаете, что теперь вы под таким большим прицелом, да, что, ну, я, конечно, не хочу каркать, но вполне возможно, к вам придут проверки какие-то. И они будут частыми и очень подробными, иногда, может быть, дающими ошибочные результаты. То есть может последовать какая-то череда репрессий. Вы готовы к этому?
Ну, мы немножко это уже даже ощущаем. Самое интересное, что именно министерская проверка, областная проверка прошла ровно за 2 недели до моего увольнения. Она была такая хорошая, обширная, в течение 3 дней. И очень интересен факт, акт этой проверки, где написано «без замечаний». Проверка прошла. И после этого происходит как раз увольнение. Очень интересно. Ну, то, что проверки, ну, пусть будут. На то они и проверки. Пусть проверяют. Мы будем готовиться, мы будем работать.
А вам не спокойнее было преподавателем? Вот скажите мне, в чем ваша миссия, да, в чем смысл того, что вы делаете? Потому что, ну, дети, вот это прекрасно, но вы могли быть действительно учителем и общаться с детьми, и получать вот, ну, то профессиональное удовлетворение, которое каждый педагог, в общем-то, такой действующий получает. Зачем вам эти хлопоты?
К сожалению, когда меня увольняли с должности директора, мне не оставили возможности преподавать даже. Хотя я, например, на наш район единственный учитель информатики, который имеет соответствующее образование и соответствующие успехи. Но власть посчитала, что она на меня очень сильно обиделась и что я недостоин даже преподавать.
Да, но это такой серьезный момент. Вот, допустим, Вячеслав Лозинг, он теперь переехал в Москву. Я знаю еще несколько директоров школ, которые, не справившись вот с тем обилием проверок, которые к ним приходят, ну, просто эмоционально не справившись с ней, фактически они тоже отказывались от места жительства и меняли место работы, и приходилось уезжать. Вот, Вячеслав, вот в вашем случае, вы как себя чувствуете? Вы выиграли, вы проиграли, вы теперь в высшей школе экономики, да, в институте образования. Но это все-таки другая история.
Чтобы было более понятно. В октябре прошлого года меня тоже уволили по 278-й. Статье без предъявления обвинений. Когда я все-таки добился встречи с главой города, а он мне сказал, давай мы вот так вот сделаем, мы тебе за 3 месяца заплатим, ты иди, пожалуйста. Если ты не пойдешь, он мне сказал, то придут к тебе люди в погонах, они там у тебя что-нибудь найдут, может быть, не найдут. Мы заведем на тебя уголовное дело, будет суд. Ты, конечно, в суде оправдаешься, потому что ты ни в чем не виновен, но имидж ты как бы потеряешь свой. Я был уволен сутки. Заступились так же, как за коллегу, заступились выпускники, заступились родители, педагогический коллектив, приняло это такой масштабный оборот. У нас очень много выпускников, в том числе мы выпускали внука губернатора, между прочим, да? И меня через сутки восстановили. Через неделю начались проверки. Проверки по любому поводу. Еще одна не ушла, по этому же вопросу приходит другая. Проверок было, я еще раз повторяю, я посчитал, общее количество дней, это было за год более 400 дней в году. Ну, то есть у меня не было дня, чтобы у меня не было проверки. Проверки всегда находят что-нибудь мелкое, ничего серьезного, потому что сразу было бы уголовное дело. Теперь, я понял одно, что я в течение учебного года, я лично, и люди, отвечающие за образовательный процесс, мы ничем другим не занимаемся, кроме проверок. И я понимаю, что меня как бы нет в школе. Я вот и есть, а меня там нет. Я действия нужные не совершаю. И я как бы уволился, я подал заявление, уволился. Теперь что связано, как я себя сейчас ощущаю? У меня, конечно, очень большое огорчение. Потому что вот этой школой я и мои коллеги, мы занимались 20 лет. 24 года в этом году исполнилось. Мы ее с нуля сделали, мы ее довели до очень хорошего уровня, и у нас были очень большие перспективы, мы хотели еще много чего сделать. У меня забрали дело моей жизни. Чем я занимаюсь сейчас, это очень интересная работа, другая работа, она очень интересная. И если бы была, не было бы вот тех событий, то, конечно, бы я бы продолжал работать в школе и был бы очень счастлив, очень доволен. И пользы бы, наверное, принес не меньше.
Я Павла хочу спросить. Павел, скажите, вы думаете, что вы сможете действительно реально вернуться, или, может быть, вы строите какие-то планы, что это, может быть, частная школа, поскольку вас знают, у вас такой опыт работы, причем в финской системе образования, которая считается лучшей. Вы какие-то перспективы видите перед собой, такие реальные перспективы, да?
Знаете, я уже лет 30 работаю в образовании. У меня же мама учительница и бабушка учительница. И как-то я привык так, весь мой жизненный опыт на то и настраивает меня, что на любом месте можно жить и работать хорошо, жить и работать по совести. Я знаю точно, что я не пишу заявление по собственному желанию. Я знаю точно, что я буду делать эту школу и останусь вместе с этими детьми до тех пор, пока будет такая возможность. Если такой возможности нет, мне придется, наверное, уехать обратно к моей семье, в Финляндию. Тут меня ждут, тут меня любят, тут меня ждет моя докторская диссертация, мой научный руководитель, который неожиданно для меня, профессор Марку Ханнула, один из известнейших ученых в своей области, написал письмо мэру города, на который получил отписку, мэру нашего города, Казани. То есть, мне кажется, что человек на любом месте может жить и работать по совести. Это очень важно. Я не верю в частные школы вне пределов Москвы и Питера. В Москве и в Питере это еще в какой-то степени реально, там другой уровень дохода и учителей, и директоров, и родителей. Вообще в России, как правило, выживают школы, которые аффилированы с властью. Поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы учитель оставался с детьми, пока у него есть на то хоть какая-то возможность. Если возможности не будет, я буду работать там, где у меня получится.
Да, но, как правило, смотрите, тоже есть такая история, что обращаются с просьбами, с письмами. Ну, понятно, что главе государства это вот, да, это последняя надежда. Но еще вот очень часто Министерство образования и науки, да, тоже винят в тех проблемах, которые возникают у школ. Вот так ли это, как вы думаете? Потому что тут очевидно, что местная власть, ну, виновата в том, что происходит, и ей действительно делегированы очень большие полномочия. И это уже некоторое время как продолжается, что регионы многие какие-то вещи решают сами. И как раз упрек состоял в том, что все-таки федеральная власть должна контролировать процессы образовательные, и нельзя вот спускать туда вниз какие-то важные полномочия. Как вам кажется, это так или нет? То есть все-таки должна, может быть, быть более жесткая федеральная власть и меньше каких-то возможностей у местных? Спасет ли эта ситуация?
Я не считаю, что виновата только муниципальная власть или виновата только федеральная власть. Знаете, мне нравятся слова, что ты всегда в ответе за все, что происходит. Я считаю, что во многом виноват я сам. И поэтому я стараюсь сделать все, что в моих силах сейчас. Я знаю, что очень много зависит от наших родителей сейчас, от наших детей. Причем прежде всего от родителей, от учителей, от общества. Вот то, что сейчас наши дети сами по своей инициативе написали, такое простенькое-простенькое письмо, и разместили его на всех сайтах, где это возможно, написали петицию. Под этой петицией уже там 700 подписей. Это очень сильная воспитательная вещь. Я считаю, взрослые, вот я сам, я не имею права приглашать детей, инициировать их на какие-то митинги, на какие-то письма. Но я их понимаю и считаю, что каждый в ответе за свои личные действия. То есть я буду учить детей, я буду искать преподавателей, я буду обращаться к своим друзьям и в своем городе, и в Москве, и в разных странах. У меня очень много друзей по всему миру. Я знаю, что в 97-м году эта вещь получилась. Меня, сняв с работы, через месяц восстановили благодаря различным письмам. Я тогда встречался с Хиллари Клинтон, еще с кем-то. Вот. И это получилось. В 2000-м не получилось. А через 11 лет снова получилось. То есть мне кажется, что очень много зависит от нас самих. Вот сейчас я сижу здесь, а родители нашей школы за свои собственные деньги сами ремонтируют школу. Делают все, что возможно, чтобы санэпиднадзор, пожарная инспекция приняла школу все-таки там через месяц. Это они делают по собственной инициативе. Меня вообще тут нет. То есть меня нет здесь уже неделю в Канаде, еще две недели не будет. Но они сами это делают. Они сами ищут средства, они сами куда-то пишут, сами ходят к большим руководителям и сами ремонтируют. Вот знаешь, что когда классы в нашей школе ремонтировали месяц назад, в ремонте принимали участие даже дети. Понимаете? Это ведь они же после того, как отремонтируют свой класс, знаете, как они его берегут? То есть они уже не позволяют никому где-то написать на парте или на стенке, потому что они сами это делали по собственной инициативе, не потому что им кто-то сказал. Это очень важно, когда все мы вместе и вместе хотим одного и того же, чего-то хорошего и светлого. Это очень сильный воспитательный процесс.
Да, это такой оптимистический взгляд, во всяком случае, ну вот да, на ближайшее будущее. Я хочу у Ирины Савалевой спросить. Она, кстати, не очень хорошая связь, поэтому я попрошу короткую реплику. Дети Соловецкой школы, как они сейчас себя чувствуют? То есть, ага, да, к сожалению, да, связь у нас прервалась. Я хочу, да, тогда у всех спросить про действительно тот урок, я не знаю, гражданственности или чего, да, вот как вам кажется, что получают в этой ситуации ребята? Потому что, да, хорошо, сейчас они выступили, попытались отстоять свою точку зрения, этого не произошло, через некоторое время все-таки школа изменится, да, глобально. А ответственность, которая, значит, остается, она тяготит вас, не тяготит вас? Вот, Вячеслав, что с вами? Вот вы же какое-то количество детей осталось, собственно говоря, там, в Лесной Поляне, которые, может быть, специально даже ездили в вашу школу после того, как в гимназию, после того, как ее перевели из прежнего района, да?
Ну, в последнее время 1/3 от общего количества детей ездила, а в самом начале это было почти все, когда поселок еще не был заселен. Одна выпускница нашей школы сказала следующее перед отъездом за границу. Она сказала так: Я не хочу сделать в России свое дело, чтобы пришел дяденька-чиновник и его у меня отобрал, так как это произошло с вами. На мой взгляд, вот очень показательный урок, который они получают, наши дети. Теперь, что касается виновности. Я убежден в том, что местная власть была другой еще несколько лет назад. Они много чего и делали, и понимали, и как-то... Что произошло? Ну, еще раз, моя точка зрения. Выстроена жесткая вертикаль власти. В каждой большой вертикали у нас президент, в регионе у нас губернатор, в городе у нас глава. И все остальные обслуживают их интересы. И никак по-другому. И, соответственно, если муниципальная власть себе такое позволяет, значит, она получила либо прямое указание, либо разрешение от вышестоящей структуры. Вот моя точка зрения в этом.
А к нам присоединилась опять Ирина Свалева. Ирина, буквально вот одна минутка у вас есть. Скажите, те ребята, которые учились в вашей школе, вот как они эту ситуацию прожили? Они забыли про это? Как они с вами здороваются? Потому что там же все рядом, все близко у вас.
Первое, что они сказали в школе, школа осиротела. Они подходят каждый день, они улыбаются, приносят шоколадки, пироги, дарят свои книги со стихами. Так же их родители, то же самое. Мы с ними были дружны. Очень жаль, что в педагогике сейчас, как и во власти, выбран авторитарный стиль. Они лучше нас знают, что нам лучше. Но думать о детях мы не перестаем. И будем делать все, чтобы сделать и на Соловках, и в Детей России здесь образовательную площадку. Дай Бог получится.
Да, я хотела еще Сергея Погодина спросить. Сергей, вот вы останетесь на своем посту, теперь это вот, да, звучит как-то так, да, директор школы, вообще какая-то такая должность расстрельная, несмотря ни на что, во что бы то ни стало, потому что, собственно, вы там живете и деваться некуда.
Ну, когда меня уволили, у меня, конечно, было несколько приглашений уже, но чувствую такую поддержку родителей, поддержку детей, я просто не могу никуда уехать, я должен быть с ними, я должен учить их, я должен дальше делать наше общее дело.
То есть вы тоже считаете, так же как Павел, что если все-таки это делать, в конце концов вы победите, и ваши дети, они, ну, получат эти уроки гражданственности, и что?
А на самом деле они не то что получат, они уже получили, и не только дети, а и родители, потому что вот эта ситуация, связанная именно со мной, она показала всем, что, оказывается, можно с властью бороться, а можно отстаивать свои права какие-то. Поэтому это такая была даже не столько за директора, сколько за то, что мы имеем право.
Да, хорошо, спасибо большое. Пожалуй, это главный урок, который мы вынесли из сегодняшнего разговора с директорами школ, бывшими и действующими. Мы говорили о том, что и всегда есть выбор, даже когда его и нет. Это был «Классный час свободы», вела программу Тамара Лиленкова. В программе принимали участие Вячеслав Лозинг, Сергей Погодин, Ирина Савалева и Павел Шмаков.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера, время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Да сыграет
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».